Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня участники неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге по настоянию президента Лукашенко отвергли кандидатуру Александра Вишнякова в качестве нового исполнительного секретаря Содружества, шедшего на смену Владимиру Рушайло, чей срок полномочий практически истек. О превратностях судеб обладателей этого высокого кресла беседуем с Александром Хинштейном, замглавы Думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Настолько уж принципиален пост исполнительного секретаря СНГ, что за него развернулась подлинная борьба.
Я не думаю, что борьба за этот пост развернулась всерьез, поскольку то, что мы видим, это не более чем некая бутафорская деятельность, бутафорская активность. Какие реальные, действительно существующие резоны, какие подковерные игры существуют, нам этого знать не дано. И разговор о том, что Вишняков должен был идти на смену Рушайло, это не более чем общие слова.
А вот если допустить правоту этой версии, как, по-вашему, настолько подходящая фигура бывшего главы Центризбиркома одной из стран, как исполнительного секретаря Содружества?
Гипотетически фигура вполне подходящая по всем своим критериям, но я не могу представить ситуацию, при которой Россия, желая поставить на должность исполнительного секретаря СНГ ту или иную персону, не в состоянии это решение продавить. Мы понимаем, что в исполкоме СНГ наше государство по-прежнему является лидирующим и определяющим всю основную политику.
Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, считает прозрение глав Содружества запоздалым.
Как человек, как бывший председатель комитета СНГ, я могу сказать, что, видимо, можно понять и Лукашенко. Уж если в эту комиссию проталкивали секретарями, руководителями, таких как Березовский, наверное, Лукашенко живет уже по принципу «дуй на воду, если обжегся на молоке». Ведь такой человек, как Березовский, наверное, там бы Лукашенко должен быть бы встать в позу и сказать, не годится. Но из чувства уважения к руководству России, видимо, он пошел на это дело. Просто это мои мысли, я не хочу ссылаться на Александра Григорьевича. Но, конечно, нельзя сравнивать Вишнякова и Березовского.
Почему такое превратное отношение к обладателям этого высокого кресла?
Я, честно говоря, не очень понял предыдущего оратора, что значит нельзя сравнивать Вишнякова и Березовского, то есть это сравнение в чью пользу? Бориса Абрамовича или господина Вишнякова?
Ну, судя по идеологии Георгия Ивановича Тихонова, конечно, в пользу Вишнякова.
Но если в пользу Вишнякова, то тем более непонятно, что мешало эту кандидатуру отстоять. Вообще, прозвучал изначально в начале нашей передачи вопрос, насколько ключевой, приоритетной является должность исполнительного секретаря СНГ. Ну, несомненно, эта должность не ключевая, не приоритетная, это некая почетная отставка. Своего рода синекура. Мы понимаем, что СНГ как некое единое пространство, как некое объединение государств фактически себя изжило. Мы понимаем, что это давно уже превратилось в некую профанацию, поскольку определенная часть государств-членов СНГ давным-давно наплевала на все принятые этим коллективным органам решения, договоренности и ведет свою собственную политику, нисколько не считаясь позицией соседей. И СНГ существует во многом по инерции. СНГ – это некое наследие, оставшееся нам из прошлого времени. Это, повторюсь, инерция, по которой просто это все продолжает течь. И в этом контексте, конечно, принципиального значения от того, кто будет руководить исполнительным комитетом, не имеет.
А как зарекомендовал себя Владимир Рушайло на этом посту? Вообще был ли о нем слышен, подтвердил ли он свою репутацию эффективного чиновника?
Вы знаете, мне сложно оценивать Владимира Борисовича в качестве исполнительного секретаря СНГ, и вообще мне сложно оценивать Владимира Борисовича Рушайло, поскольку я человек пристрастный, никогда не скрывал своего крайне отрицательного к нему отношения, делал это на протяжении многих лет еще, с того времени, когда он был даже не министром внутренних дел, а заместителем министра. Мое отношение к Владимиру Борисовичу остается все эти годы неизменным. Я считаю, что это человек, который, как минимум, не достоин того, чтобы занимать высокие руководящие должности и вообще находиться на государственной или какой-либо иной службе. А место Владимира Борисовича не в кабинете, а в камере тюремной. Но за весь период руководства им исполкомом СНГ о каких-то серьезных делах, прорывах общество не слышало. Это не значит, что их не было, но мы о них не знаем.
А может быть, это будет скрытое противодействие из его окружения, вот его скорой смене, потому что, лишившись вот этого своего рода иммунитета, он как раз может натолкнуться на новые неприятности.
Вы знаете, я считаю, что Владимир Борисович Рушайло, на самом деле, в этой конструкции не является самым крупным интересантом в сохранении своего поста. Самым крупным интересантом здесь является действующая российская власть, потому что существует четкий принцип, неоднократно проявленный Кремлем, лично президентом. Никого из тех людей, кто однажды попал в обойму, нельзя из этой обоймы вычленять. Рушайло слишком опасная и слишком серьезная фигура для того, чтобы отпускать его в свободное плавание. Его надо держать на коротком поводке. Думаю, что из всего многообразия тех людей, кого когда-то было принято именовать семьей, Рушайло является, конечно же, самым серьезным, самым жестким и поэтому самым опасным человеком. Зная лично практически всех этих людей, могу вам с полной ответственностью сказать, что большинство из них не были способны ни на что, кроме пустых разговоров и мелкого дешевого подкупа. А Рушайло — это фигура совсем нового порядка, и доведись, сложись так ситуация, Владимир Борисович смог бы стать прекрасным, блестящим диктатором, потому что степень жесткости, властности и профессиональности этого человека не подлежит обсуждению. Думаю, что у нас в новейшей российской истории не было второго такого министра внутренних дел именно с точки зрения жесткости, системности и управляемости всей системой. Другое дело, что эта энергия направлялась, Владимир Борисович, мне во благо, во вред государству, во вред системе МВД, и плоды его правления мы вынуждены расхлебывать до сих пор.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вы сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903-743-2801. Напомню, что у нас в студии Александр Хенштейн, замглавы Думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Обсуждаем превратность судеб обладателей высокого кресла исполнительного секретаря Содружества независимых государств. В связи с сегодняшней новостью о том, что по настоянию президента Лукашенко отвергнута кандидатура Александра Вишнякова на этот пост. Другой бывший председатель комитета по делам СНГ Константин Затулин, директор Института стран СНГ, невысоко ценит итоги работы Владимира Рушайло.
Проблемы Рушайло, пребывание его на этом посту, были во многом связаны с тем, что для него это место было фактически почетной ссылкой. Явно он в чем-то не составлял единую с путинской команду и просто был удален от внутренних дел направлением на эту почетную, хотя и менее значимую для внутриполитического процесса в России, международную должность. Владимиру Рушайло приходилось довольно сложно отбиваться от разного рода попыток реформировать СНГ, которые в основном предпринимались со стороны амбициозных членов Содружества, и всякие попытки реформ в основном сводились к тому, чтобы распатронить исполнительный секретариат, сократить его численность, фактически его низвести до уровня обычной приемной. Последним бастионом является исполнительный секретариат, без которого Содружество действительно будет напоминать рассыпанный мешок картошки.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Александром Хенштейном, замглавы Думского комитета по промышленности и наукоемким технологиям, обсуждаем превратность судеб обладателей кресла исполнительного секретаря Содружества независимых государств. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что пригласили Александра Хенштейна. Вот Рушайло, вообще он представляет как бы... На международной арене выступает он от имени нашего государства. На эту должность назначает и увольняет президент. Политика государства, она вообще не бессмысленна, идет скачкообразно. Я думаю, что если следовать этой же позиции, а Путин был, значит, помощником Бородина, Бородин может быть президентом.
Ну, пока, Павел Павлович, только вот чиновничью функцию исполняет в содружестве даже не независимого государства, а в союзе России с Белоруссией. Поэтому вряд ли... Возможен ли взлет новой карьеры Павла Бородина? Вопрос Александра Хинштейна.
Ну, не знаю, мне сказать сложно, хотя, учитывая тот факт, что Павел Павлович родился в городе Шахуни Нижегородской области, этот город входит в состав моего избирательного округа, я лично буду не против. Шутка. Кстати, для исторической чистоты должен сказать, что Путин никогда не был помощником Бородина, он работал с ним заместителем, курирующим внешнеэкономические вопросы. Точно так же, как, кстати, и назначение исполнительного секретаря СНГ не осуществляется президентом России. Это решение принимается Советом глав государства СНГ, но при этом по факту, это формальная сторона, по факту мы понимаем, что, конечно, здесь определяющую роль играет Россия, и очень смешно и забавно было слушать многократное объяснение бывшего руководства государства о том, что, дескать, назначение в 1998 году Бориса Березовского исполнительным секретарем СНГ, это было результатом уговоров со стороны других президентов. И в своей последней книге «Мемуаров. Президентский марафон» Борис Николаевич Ельцин подробно описывает, как якобы ему коллеги, президенты других стран СНГ, стали настоятельно рекомендовать и даже требовать от него, чтобы он назначил Березовского, а он сопротивлялся. И Владимир Борисович Юмашев, который был тогда главой администрации президента, тоже сопротивлялся, говорил, что только через его труп, помню даже назвездословную цитату, таким злым я никогда Юмашева раньше не видел. Но вот, тем не менее, президенты настояли, Борис Николаевич пошел на поводу своих коллег, и Борис Абрамович Березовский стал исполнительным секретарем СНГ. Ну, мы понимаем, что это как минимум лукавство. Конечно же, Россия играет приоритетную роль в назначении, и она является здесь определяющей в этом совете директоров, контрольный пакет у нее. Тот факт, что Вишнякова прокатили, свидетельствует, на мой взгляд, лишь о том, что реально его никто не рассматривал на эту должность.
То есть вы не верите в теорию заговора против Вишнякова со стороны хотя бы руководства Белоруссии?
Почему верю? Но я верю в то, что любой заговор появляется там, когда он должен появиться.
Борис Березовский, бывший исполнительный секретарь Содружества независимых государств, сожалеет об упадке этого поста.
Я помню, что принципиальной целью в то время, когда я работал, было создание единого экономического пространства Содружества независимых государств. В этом смысле роль исполнительного секретаря, она, ну, исключительна, поскольку именно в рабочем порядке исполнительный секретарь согласовывает принципиальные идеи совместной стратегии государств. И я помню, что был очень большой диспут на тему, какие функции государства, члены Содружества, передают в надгосударственные структуры. Ну вот, к сожалению, эта работа была свернута, я считаю, прежде всего из-за того, что Россия перестала лидировать в создании свободного рынка, свободного политического развития государств. Поэтому другие государства стали с опасением относиться к инициативам России по существу как попытки восстановить имперскую надструктуру. Собственно, поэтому, мне кажется, и эти планы так и не реализовались.
А допускаете ли вы вариант снятия Рушева с этого поста по сценарию снятия Бориса Березовского?
Нет, совсем другая история. Давайте мы вспомним, что Березовский был назначен на эту должность по одной простой причине. На тот период его властные амбиции уже достигли апогеи, и семье просто требовалось куда-то его пристроить для того, чтобы хоть как-то успокоить этого возбужденного субъекта, который постоянно, так сказать, указывал на свои права и вел себя, знаете, как старый ворчливый дедушка, который считал, что он главный в семье, и поэтому и считал необходимым всех поучать вокруг, рассказывать, что надо носить, как себя вести и что говорить. Хотя при этом пенсия, получаемая им, на нее было невозможно прожить семье 3 дня. А освобождение Березовского происходило, как вы помните, в тот период времени, когда по делам, связанным с ним, в Генеральной прокуратуре было возбуждено ряд уголовных дел. Премьер-министром тогда работал Евгений Максимович Примаков. Было выписано постановление на арест Березовского, он развернул свой самолет в Киеве, оказался лететь обратно в Москву. Тем не менее, под давлением общественности Ельцин был вынужден его снять. История с Рушаевым совершенно иная история. Владимир Борисович Рушаев, как я уже сегодня говорил, один из наиболее сильных и потому опасных членов семьи, был низвергнут Путиным с должности министра внутренних дел в 2001 году, и он заменил там на Бориса Грызлова. который провел беспрецедентную чистку ведомства и, по сути дела, поводился, избавился от всего того наследия, которое ему оставил господин Рушайло. Затем они, Борисовича, отправились к Вторым совету безопасности. Ну, должность, в общем, тоже достаточно непыльная, а главное, мало чего решающая. Откуда передвинули затем на должность исполнителя СНГ. Тем самым, оживив в памяти один малопристойный анекдот о том, как лилипут приходит к своим родителям лилипутам и приводит свою будущую жену лилипутку, которая меньше его на 20 сантиметров. Помните, да, про мышей, так сказать, и лилипутов. То есть следующая должность, которую может занять Владимир Борисович Рушайло, ну, это, очевидно, что-то на уровне управляющего товарищества собственников жилья в районе станции метро Пушкинская, где мы сейчас с вами, собственно, располагаемся. Понятно, что должность, которую он сегодня занимает, ничего не решает. Это почетная ссылка, но Кремлю очень важно держать таких людей, как Рушайло, на поводке. Очень важно не выпускать их в свободное плавание, не давая им возможность становиться бесконтрольными и неподотчетными. Для Рушайло очень важно иметь и сохранять некий социальный формальный статус. Машину с мигалкой, кабинет, вертушки, телефон АТС-ПС и АТС-1, секретари, приемная, возможность выступать от имени государства. Как только он потеряет эти внешние атрибуты власти, он мгновенно перейдет в стан оппозиции, это никому не нужно. Именно поэтому я не думаю, что есть необходимость освобождать Рушайло от этой должности, тем более, что, как уже не раз сегодня говорилось, она ровным счетом ничего не решает.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Если можно, про Березовского немножко поподробнее. Знаете, что поражает? Вот как только возникает это имя, то сразу все ругательства, все тюрьмы по нему плачут, но очень редко говорится о том, а что, собственно говоря, человек сделал, кого убил, ограбил или так далее. Вот здесь, если можно, поподробнее, и сразу же тут же, и если можно, сравнить. Тут не так давно проходила информация о мощных таких финансовых потоках за границу от наших чиновников. По-моему, наш Абрамович тут отдыхает.
Ну, это у нас была передача, посвященная австрийским счетам.
Да, я догадался.
Но вы упомянули это дело
New Times, да?
Да, про список Примакова. Тогда Борис Абрамович инкриминировался дело Андавы, по-моему, только.
Не только. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту незаконного проникновения в частную жизнь и незаконного проведения оперативных мероприятий, которые осуществлял частное охранное предприятие АТОЛ. Должен заметить, кстати, что инициатором этих дел был я. Именно после моих выступлений Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, начались обыска и следственные действия. Тогда же было возбуждено уголовное дело по факту хищений продукции АвтоВАЗ, который, как считало следствие, сегодня материал уже находится в стадии передачи в суд, были похищены группой во главе с Березовским, в состав ее уходил также глава ЛГОВАЗ господин Дубов, Бадрик Петрскашвили и господин Глушков. Так что дела было более чем достаточно. Еще была ситуация, связанная с зачетами Самарской области. Прозвучал вопрос, чем плох Березовский. Знаете, меня умиляет способность и склонность части нашего общества, особенно либеральной части нашего общества, мгновенно забывать все то, что еще вчера было вопросом номер один. Вот когда Михаил Михайлович Касьянов вдруг неожиданно из кресла председателя правительства пересел на жесткий стульчик лидера оппозиции, все моментально забыли о том, что еще вчера он был Мишей 2% и одной из главных мишеней для обвинений в коррупции и связи с семьей. Как только Борис Абрамович Березовский, серого кардинала Кремля, организатор многочисленных интриг, провокаций, превратился в политэмигранта и продолжателя дела Герцена с лондонской эмиграцией газеты «Колокол», все тут же забыли о том, что происходило, так сказать, вчера. Вот, более того, могу вам предсказать ситуацию, она абстрактная, но абсолютно реальная. Завтра происходит выбор президента, 2008 год, март месяц. Кто-то, так сказать, становится новым лидером страны. Владимир Ильич Путин, который сегодня вызывает такую изжогу и идиосинкразию у нашей оппозиции и либеральной части общества, вдруг объявляет о том, что он категорически не согласен с новым проводимым курсом и уходит в оппозицию. Вот все те, кто сегодня предлагает Путину четвертовать, колесовать и вздернуть его на рее, от того же Касьянова и заканчивая там маргиналами типа Новодворского или Лимонова, завтра будут пить ему осанны и говорить о том, что Владимир Владимирович – это светоч наших очей. Для того, чтобы заслужить некую симпатию и доверие у оппозиционной части общества, нужно всего ничего. Нужно выступить с оппозиционными заявлениями. И тогда моментально амнистируется все то, все те претензии, которые предъявлялись тебе еще вчера, и моментально забывается все то, что говорилось на протяжении многих лет. Вот если бы... Давайте отмотаем время назад. Сегодня 2007 год. Ровно 10 лет, 97 год. Представим себе студию программы «Радио Свобода». Представим, Володь, нас с тобой здесь сидящих, там, в том качестве, в котором были мы тогда. Там, ты ведущим НТВ, я журналист «Московского комсомольца». И представим, что нам кто-то начинает звонить и говорит, а чем плохо Борис Абрамович Березовский? Борис Абрамович – это лидер либеральной оппозиции, это вообще человек, который болеет душой за Россию. Ну, полагаю, что степень нашего сарказма просто не имела бы равных себе. Время, к сожалению, не только меняет акценты, оно заставляет забыть о том, что было вчера. И моя глубокая позиция в том, что неправильно, когда только из-за нелюбви или неприязни к действующему курсу или действующему режиму мы начинаем любить всех тех, кто вместе с нами этот курс ругает. Если бы Чикатило в своем последнем слове на суде вдруг выступил со словами о том, что он насиловал девочек по причине своего несогласия с проводимыми реформами, и на этом основании его записывать в какие-то святцы, ну, это что-то из области какой-то уже паранойи.
Ну, полковника Буданова считают героем России.
Такая же история, но просто это та же история, только с обратным знаком. Как писал мой любимый Довлатов, я не люблю коммунистов так же, как и антикоммунистов. Любые крайности, они нездоровы.
Слушай, вопрос из Белоруссии, родины вот этой инициативы о недопущении Александра Речникова в руководство СНГ от радиослушателя Константина. Вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я из Белоруссии, нахожусь в Москве. Постоянно слушаю вас. Очень приятно, что мне досталось. Я по поводу того, что Лукашенко отклонил кандидатуру Речникова. Значит, несмотря на то, что в России проводятся выборы с нарушениями, без нарушений, но то, что здесь происходит, далеко от того, что к чему привык Лукашенко.
Как вы считаете, уже Речников не угодил даже Александру Григорьевичу?
Ну, тоже не очень мне в это верится. Вообще, весь опыт работы Александра Альбертовича Речникова на посту главы Центра избиркома свидетельствовал о его исключительной лояльности и покорности действующему режиму. Я сильно сомневаюсь, что его назначение на пост исполнителя секретаря СНГ, а именно об этом, как мне думается, намекал наш радиослушатель, мне сильно сомневается, что это назначение каким-то образом могло бы нарушить планы Лукашенко, в частности, вскрыть какие-то махинации в ходе выборов. Мы понимаем с вами, что, конечно, выборы в Беларуси далеки от совершенства и не имеют ничего общего с общепризнанными демократическими нормами. Я об этом говорю не только как наблюдатель, но и как депутат парламентского собрания России и Беларуси, союзного государства. Но, повторюсь, не думаю, что это могло быть ключевой причиной.
Напомню, что ситуацию внутри СНГ в связи с недопущением Александра Речникова в качестве нового исполнительного секретаря обсуждаем с Александром Хинштейном, заместителем главы Домского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 10 человек погибли и 11 были ранены в результате взрыва в столице Ливана, Бейруте. Среди жертв депутат парламента Валид Эйдо и его старший сын. 65-летний Эйдо возглавлял парламентский комитет по обороне и был членом антисирийского блока во главе с Саадом Харири, сыном экс-премьера Ливана Рафика Харири, убитого в Бейруте в феврале 2005 года. Ведомство ООН по оказанию гуманитарной помощи приостановило свою работу в секторе Газа после того, как двое его сотрудников-палестинцев были убиты в среду. Они стали случайными жертвами ожесточенных столкновений между боевиками Фатха и Хамас. За последние 5 дней в секторе Газа погибли 65 человек. 19-летний житель республики Адыгея приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в нападении на студента из Судана и грабеже. Премьер-министр Ирака ввел комендантский час в Багдаде после подрыва в Самаре одной из главных шиитских святынь. Участники конференции в Вене по договору об обычных вооружениях пока не достигли консенсуса. В Таллине освобожден из-под стражи 18-летний Марк Сирык, подозреваемый в организациях апрельских массовых беспорядков в связи с переносом памятника воину-освободителю. Виктор Ющенко заявил, что председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз умышленно тормозит вывод страны из политического кризиса.
Ветеран политической сцены Израиля Шимон Перес избран новым президентом Израиля. В Афганистане пропали американские солдаты, подданные Объединенных Арабских Эмиратов. Суд в Румынии заочно приговорил к 20 годам тюремного заключения сирийского бизнесмена, организовавшего похищение 3 румынских журналистов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня участники неформального саммита СНГ по настоянию президента Лукашенко отвергли кандидатуру Александра Вишнякова в качестве нового исполнительного секретаря Содружества. Эту тему мы обсуждаем с Александром Хинштейном, замглавы Думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Вадим Прохоров, адвокат Союза правых сил и бывший член Центра избиркома, счел претензии Лукашенко к Вишнякову необоснованными.
Мне представляется весьма характерным, что именно последний классический диктатор Европы, господин Лукашенко, именно он воспротивился против назначения Александра Вишнякова. Какой-то серьезной критики белорусских выборов со стороны Вишнякова я, честно говоря, не помню. При всей симпатии к Вишнякову и при всем уважении к этому человеку. От СНГ мало что осталось. И в связи с этим не только человек с таким колоссальным административным опытом, как Александр Вишняков, и высокий профессионал, но и, по большому счету, любой иной чиновник, мне кажется, вполне ужился бы на посту исполнительного секретаря СНГ. Когда-то пост исполнительного секретаря занимал Березовский, как известно.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый.
Вы знаете, даже удивительно, что Вишнякова отклонили кандидатуру. Человек очень грамотный. Ну, это мое мнение, лично вот мое. Он очень хорошо говорит по-русски, вот понятно, вот на таком культурном языке. И вот еще у меня как бы такая вот реплика. Вот, знаете, вот Рушайло все-таки и Вишняков, все так сказать, они уже, как говорится, уже, ну, как на слуху эти фамилии. Хотя я не против Вишнякова, допустим, я, да. И вот почему вот один белорусский, значит, президент, да, он отклоняет, и все согласны. Это во-первых. Во-вторых, вот Путин сказал как-то вот, мы найдем, подыщем Вишнякову, человек стоящий, как, ну, я так примерно своих слов, по своим словам, мы им хорошую как бы работу такую, ну, он не уйдет никуда. И вот еще, вот у меня вопрос к Александру Хинштейну. Вот скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, вот кого-то, может, вы назначили, ну, чисто ваше мнение, вот кого бы вы видели на этом посту?
Владимира Карамурзу. Потому что его не жалко. Шутка. Ну, знаете, довольно сомнительный тезис о том, что Вишнякову надо было назначить, потому что он хорошо говорит по-русски. Мы с Володей, кстати, тоже хорошо говорим по-русски. В силу, в том числе, и профессионального образования. Кстати, я тебя поздравляю. На прошлой неделе исполнилось ровно 60 лет наша альма-матер, факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Понимаете, здесь ведь вот меня всегда умиляет склонность наших людей к состраданию, причем вот только Вишняков. У меня к Александру Альбертовичу абсолютно нейтральное отношение. Ни хорошее, ни плохое. Абсолютно никакого. Мне кажется, он вообще сам по себе никакой, похожий на использованную жвачку. Но вот человека сняли, все говорят, грамотный какой был человек. По-русски хорошо говорил. И, так сказать, не путал спряжение и глаголы правильно. И ударение иногда. И это как бы аргумент для того, чтобы его назначать. Сомнительно. Это, мне думается, некое свойство нашей общей ментальности, как человек, только человек уходит, его начинают вспоминать незлым тихим словом. Полагаю, что, я уже сегодня сказал точку зрения, полагаю, что выступление со стороны Александра Григорьевича Лукашенко было ничем иным, как некой ролью в заранее распланированном сценарии, поскольку если бы Россия и Путин действительно хотели видеть Вишнякова в качестве исполнителя секретаря СНГ, он был бы назначен на эту должность. Но полагаю, что какую-либо нормальную, почетную должность Вишнякова все равно подберут, без дела не останется. Сегодняшняя политика Кремля, направленная на консервацию элит, именно и состоит из принципа не выпадания из обоймы. Если человек однажды оказался в этой обойме, он из нее уже ни за что не вылетит, если, конечно, не совершит какие-то из ряда вон выходящие поступки.
Я как выпускник ИСТФАКа, которому 70 лет, напоминаю, что предшественником Вишнякова был Александр Иванченко, ныне председатель Совета директоров Независимого института выборов. Он считает Вишнякова достойным высокого кресла.
Я считаю, что для Александра Альбертовича эта работа была бы вполне по плечу. Председательство в ЦИКе – это работа, ну, во многом коллегиальная, требующая учета мнения многих партий, кандидатов. Та должность, которая была предложена Александру, она больше административная, исключительно исполнительская. На мой взгляд, вот его профессиональные качества, личные качества позволили бы ему достаточно успешно справиться с этим участком работы. Тем более, что по линии СНГ много приходится заниматься выборами в странах СНГ, направлять туда наблюдателей. Поэтому я, в принципе, считаю, что он вполне бы справился с этой работой. Я думаю, что вопрос этот не закрыт. Будут еще какие-то досогласования. То есть для него не все потеряно.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, насколько я сам владею этой ситуацией, было сказано, что фигура Вишнякова не обсуждалась на саммите неформальном СНГ. Вот, поэтому, значит, она и была отклонена. Хотя я, может быть, ошибаюсь. А господин Вишняков, он ведь только по-русски хорошо говорит, а по-украински, по-белорусски совсем не говорит. Вот. И еще такая реплика. Но СНГ, она ведь изжить себя не может. Она уже памятник. А вот политики, в том числе московские, такие как Горбачев, Ельцин и Путин, они ведь и Советский Союз изжили, они и Россию изживут. Ну где уж тут СНГ-то? Спасибо.
Ну, как раз Владимир Путин, по-моему, сторонник сохранения Содружества независимых государств.
В 1991 году, Владимирович, как известно, только-только увольнялся из органов госбезопасности, уж к Беловежскому соглашению точно отношения не имел.
Был заместителем мэра Собчака.
Ну, тогда еще даже помощником. Ну, знаете, ну, тоже тезисы сомнительные, которые мы сейчас слышим, там, не говорит по-украински или по-белорусски. Ну, а Березовский, можно подумать, по-украински или по-белорусски разговаривал.
Он в Грузию часто ездил к Шеварнадзе.
Ну, от того, что, ну, знаете, как сказал Леонид Ильич Утесов, когда ему предложили настоятельно взять одного музыканта к себе в оркестр, мотивируя тем, что он тоже из Одессы, Утесов сказал, если голубь живет на конюшне, это не значит, что он уже лошадь. То, что Борис Абрамович ездил в Грузию и, там, к Шеварнадзе, его сопровождал Аркадий Шалович Патаркацашвили, это ровным счетом ничего не означает. В любом случае, мы должны понимать, что СНГ на сегодняшний день, как некий коллегиальный орган, как реальное содружество государств, себя, конечно же, изжило. И здесь я согласен с предыдущим звонком о том, что это некий памятник. До этого говорили, что от СНГ ничего не осталось. Ну, это неправда. От СНГ осталась последняя буква в этой аббревиатуре. От СНГ осталось одно, так сказать, большое «Г». И это не значит, что необходимо сегодня как-то мгновенно не извергать этот постамент, упразднять и разгонять все те инструменты, все те механизмы, которые существовали. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что это не объединит, а разобщит наши страны и народы. Но при этом преувеличивать возможности, способности, значение СНГ, конечно же, не стоит.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Хинштейн, очень хорошо, что вы упомянули лошадь. Мне кажется, что ЦИК и вот эта самая организация, связанная с СНГ, друг друга стоят. И туда видите коня, и туда видите коня, ничего не изменится. Разве только что Лукашенко обрадуется. Вот у меня такое мнение по этому поводу. Благодарю вас.
Да, невысокое же мнение.
Не понял, а куда надо коня?
Ну, коня вводить? В Сенат, как Калигула вводил.
Нет, я...
Ну, на должность.
Я хоть из факта не кончал, но понимаю эту, так сказать, эту аллегорию. В смысле, что в исполком СНГ ввести, что в ЦИК, вот можно любое типа животное, да?
Лабрадора кони.
Лабрадора кони. Между прочим, хочу вам сказать, что лабрадора кони большое число преимуществ перед Вишняковым, перед Рушайло, в силу ряда причин. Смотрите, первое. Кони прекрасный семьянин. Как известно, у него большое число детей. Второе. Кони никогда не говорит понапрасну. Третье. Кони обладает хорошей родословной, он породистый. Четвертое. Кони дружелюбен. Он никогда не бросается, никого не кусает без нужды. И демонстрирует ко всем исключительную симпатию и почтение. Пятое. Кони не берет взяток. Это, между прочим, для российской власти важнейший момент. Шестое. Кони имеет блестящие рекомендации от людей, хорошо его знающих. Могу продолжать дольше этот перечень, но с этих точек зрения у Кони есть ряд совершенно наглядных преимуществ перед Александром Борисовичем Вишняковым. Есть седьмая еще позиция, Кони из Санкт-Петербурга, а Вишняков из Архангельска. А Рушайло вообще родился в городе Моршанске, Тамбовской области.
Лидер движения «Великая Россия» Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по госстроительству, солидарен с позицией Александра Лукашенко.
Что касается Вишнякова, я думаю, что каких-то личных негативных чувств президент Беларуси к нему не испытывает. Я думаю, что он просто рационально, как управленец, рассудил, что Вишняков с этой работой не справится, или точнее, он не сможет вдохнуть в деятельность СНГ какую-то новую струю или каким-то образом поправить нынешнее плачевное состояние этой структуры. Рушайло ведь тоже не является специалистом по международным отношениям, который мог бы как-то наладить диалог между президентами стран СНГ. Видимо, этот пост рассматривается как место ссылки или место для политических пенсионеров. Рушайло перешел из секретарей Совета Безопасности, ранее с поста руководителя МВД. И вот сейчас для Вишнякова тоже предусматривается это место. Поэтому я думаю, что и не состоялось назначение Вишнякова. Никому такой руководитель, который будет отбывать на этом месте или пережидать опалу, не нужен.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, позвольте, я скажу то, что я точно знаю. Можно?
Пожалуйста.
Владимир, я вам честно говорю, вся бывший Советский Союз смотрит отношения Беларуси и России. Это первое, да? Можно признать идею полезной, но не уметь ею пользоваться. Тот, кто боится идеи, теряет под конец и понятие. Нельзя забыть, что Лукашенко президент. Надо относиться по-человечески. Не терять бы нам человечность. Спасибо за внимание.
Только мы признаем его законным президентом. Он и отклонил кандидатуру Александра Вишнякова.
Я вообще ничего не понял. О чем звонишь, что говорил? Кроме того, что зовут Муслим. И о том, что,
ну, что надо быть человечным. Это наследница Советского Союза, нельзя на нее покушаться.
Конечно, нельзя на нее покушаться. Мы об этом ровно и говорили всю эту программу. Но мы говорили о том, что, понимаете, вот есть в Англии королева. Ее все любят, уважают, ценят. И, так сказать, даже не имеют права сломать ей руку, поскольку это противоречит законом придворного этикета, но при этом никакой реальной властью императрица не обладает. Это некий рудимент прошлого, вроде хвоста у отдельных людей или волос на теле хрестоматийного человека Евстихеева. Это некий знак, символ. СНГ это точно такой же символ. Его можно разогнать, несомненно, но это ничего не даст, кроме негатива. Поэтому пусть будет СНГ, так же как памятник Ленину на Октябрьской площади. Пусть будет исполнительный секретарь СНГ. Причем какую фамилию он носит? Вишняков, Рушайло или Ляпкин-Тяпкин, ровным счетом никакого значения не имеет. Что такое секретарь? Знаете, когда, кстати, в 98-м году возникли сложные взаимоотношения между Путиным, он тогда возглавлял Федеральную службу безопасности, Борисом Абрамовичем Березовским, который был тогда исполнительным секретарем СНГ, это была история, связанная с делом Литвиненко, Владимир Владимирович сказал примечательную фразу. В интервью телеканалу «Россия» на вопрос о обвинениях Березовского, что, дескать, Лубянка готовила его ликвидация, Путин ответил, кто такой вообще Березовский? Исполнительный секретарь СНГ? Ну, вот пусть он что-то себе исполнит. Исполнительный секретарь СНГ должен что-то исполнять. Это секретарь. Подай, принеси чай в лимоне, сахар с бумажной салфеткой, без бумажной салфетки. Это функция секретаря. Каким бы напыщенным и величественным со стороны он ни казался. Не надо преувеличивать функции секретаря или секретарши.
Но есть закон о статусе исполнительного секретаря СНГ, там довольно большие полномочия прописаны.
Я вам скажу, что у нас любая уборщица, работающая в Белом доме или в Кремле, имеет огромные полномочия, несравнимые с ведущим радиостанции «Свобода». Но это не значит, что ее возможности и полномочия выше, нежели чем полномочия ведущего крупнейшего радиоканала.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы сказали, что наш народ забывчив к прошлому таких личностей, как Березовский и гипотетический ВВП. Но я думаю, тут дело не в этом, а в том, что этих людей чаще показывают по телевизору и будут чаще показывать, чем таких людей, как, скажем, Явлинский, Белых, Рыжков. Спасибо.
Я бы не заметил, что Борис Абрамович часто показывает по федералам.
Показывает его не часто. Ну, знаете, что касается... Я понимаю подтекст, который звонивший имел в виду, как мне кажется, понимаю. Речь идет о том, что, к сожалению, наша сегодняшняя оппозиция недостаточно ярка и совсем не харизматична. Ну, мне сложно оценивать, я имею самое отдаленное отношение к оппозиции, хотя лично Володя Рыжкова симпатизирую, считаю его очень приличным человеком, несмотря на оппозиционный взгляд. Что касается Белых, Явлинского, несмотря на то, что они тоже люди вполне приличные, ну, конечно, назвать их лидерами, народными трибунами, харизматическими вождями довольно сложно. Но и Борис Абрамович Березовский, согласитесь, на роль харизматичной личности точно совершенно не годится. Я не знаю, Володь, его когда-нибудь доводилось с ним общаться вот, лично, да?
Конечно.
Ну, почему, конечно. Масса людей в России не мечтает об этом счастье. Тебе повезло. Ну, вот я не так часто с ним имел возможность общения, но из этих коротких встреч вынес для себя несколько вещей. Борис Абрамович вот в ближайшем общении, конечно, несмотря на всю свою сумасшедшую энергетику, ну, не вызывает какого-то к себе, какого-то, так сказать, расположенности, что ли, симпатии. Более того, с такой внешностью, какой обладает Борис Абрамович, без обид, объективно, ну, впору играть опереточных злодеев, но никак не претендовать на роль лидера оппозиции или регента всей Руси. Конечно, он не публичный политик.
Владимир Машков его сыграл в хрестоматийном фильме.
Конечно. И Борис Абрамович с большим вожделением потом комментировал этот фильм, интереснейший перед журналистами, тем самым повторив заблуждение, ошибки многих вождей и политиков, которым очень нравилось лицезреть себя с телеэкрана, особенно если там на телеэкране ты был как бы ты, но не ты. Вот Иосиф Виссарионовича Сталина, который, как известно из истории, был невысокого роста, колчеруким с лицом побитым оспой, на телеэкране, на киноэкране виноват представлял русский великан, красавец Алексей Дикий. И Сталину очень нравилось, что его, человека, говорящего плохо по-русски, вот Алексей Иванович Дикий замечательно представляет. И Березовскому, маленькому, плюгавому, тщедушному, которому всю жизнь не везло с женщинами, и которого это, собственно, проблема фрустрации, очевидно, была ключевой проблемой в его жизни, доставляло огромное удовольствие видеть, как на экране изображает его секс-символ Владимир Машков, укладывающий штабелями красавицу в постель.
Да, но вы сравнили даже с диктатором Борисом Абрамовичем, это, наверное, польстит.
Несомненно, Борис Абрамович польстит вообще любое сравнение, главное, чтобы его фамилия звучала. В этом смысле у Бориса Абрамовича есть четкое совершенно понимание, неважно, что о тебе говорят, неважно, как о тебе говорят, главное, чтобы только не путали фамилию.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, логически объяснил сегодняшние действия Александра Лукашенко.
Для Александра Лукашенко Вишняков – это личный раздражитель, поскольку он несколько раз, будучи председателем Центра избиркома России, допускал некорректные высказывания в отношении белорусской демократии и избирательной системы. И Лукашенко фактически дает понять, что ни сам пост уже не отвечает амбициям Вишнякова, ни Вишняков на этом посту не отвечает представлению президента Белоруссии об ответственности секретаря похоронной команды, каковой в нынешней ситуации не может не быть исполнительный секретарь СНГ. На сегодняшний день пост исполнительного секретаря СНГ практически полностью утратил свое политическое значение. В силу того, что само Содружество независимых государств находится в состоянии клинической смерти, и, собственно, от лидеров стран СНГ зависит, когда, наконец, этот фактический покойник будет отключен от аппарата искусственного дыхания. В этой ситуации амбициозный человек со своими взглядами и претензиями на посту исполнительного секретаря СНГ просто лишний.
Слушай, москвичку Аллу Павловну.
А здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Господин Кинштейн, вот вы упомянули Миша 2%. А вам не кажется, что пройдет какое-то время, и будут говорить Володе 98%? Это раз. Куда делись деньги ЮКОСа? Сейчас цены на нефть, на газ повышаются, а я пенсионерка, не ощущаю на себе, что у меня пенсия растет.
Не очень понял, почему 98. То есть 2% это
Касьянов
идет. Михайлович стырил, а 98 все, что осталось, да? Ну, я думаю, что это, конечно, в определенном смысле слова идеализация образа Владимира Владимировича. Мне трудно допустить, что все, что осталось после Михаила Михайловича, сгрузили в один единственный карман. Ну, такой вопрос риторический. На него отвечать бессмысленно, поскольку что бы ты ни ответил сейчас, что бы ты ни сказал, все равно не будет воспринято. То есть воспринята будет одна позиция. Если я сейчас в эфире скажу о том, что Путин – это национальный преступник, которого необходимо в срочном порядке вешать на Красной площади или на лобном месте казнить, тогда народ с большим удовольствием, ну, типа вот на свечке Аллы Павловны, закричит «Вау!» и готовы будут...
Не, ну обсуждаем степень эффективности нынешнего руководства. Не удалось провести своего кандидата даже на такой, как вы выражаете, не ключевой пост исполнительного секретаря.
Ну, опять же, сомнение, еще раз, спорный тезис, ведь обратите внимание, я с самого начала нашей программы говорю о том, что у меня нет твердой уверенности в том, что случившийся, извините за выражение, облом стал результатом слабой эффективности Кремля. Я говорю о том, что вполне допускаю тот факт, что это изначально была некая домашняя заготовка, некая комбинация, которую довели разогнать Лукашенко. Я напомню, что когда в 98 году Борис Абрамович Березовский предлагался на должность исполнителя секретаря СНГ, то с этой инициативой выступил тогдашний президент Украины Леонид Ильич Кучма. Кстати, он же выступил с инициативой назначения Рушаева. Думаю, что большинство согласится со мной, что вряд ли Леонид Ильич Кучма относился к числу ярых поклонников Бориса Абрамовича, был очарован его талантами. Совершенно понятно, что он действовал в рамках неких общих договоренностей. Такая же ситуация и здесь. Трояль в кустах, и удивляться ему не приходится. Но я согласен с мнением большинства выступавших сегодня экспертов о том, что роль исполкома СНГ и роль СНГ вообще как некого объединения межгосударственного, конечно, значительно снизилась за последнее время. И мы стоим сегодня перед выбором. И несмотря на то, что время у нас начинает постепенно истекать, подходить к концу, тут очень важно отметить несколько вещей. Вещь первая. СНГ, конечно же, необходимо реформировать. Необходимо вдыхать в него новый воздух. Необходимо ставить это объединение на какой-то совершенно иной, качественно более высокий уровень. Надо ли нам держать в составе СНГ насильно, используя методы кнутая пряника, те государства, которые де-факто уже давным-давно оторвались от единого ствола? Те, кто демонстрирует достаточно явно свои антироссийские настроения. Сомневаюсь. На мой взгляд, нам нужно вести речь о создании единого государственного пространства на базе союзного государства России и Беларусь. Причем есть целый ряд стран, которые в состоянии поддержать и пойти по этому пути. Ну, в частности, я думаю, что Киргизия готова будет вступить в это союзное государство. Я думаю, что можно вести разговор о Молдавии, или о Молдове, как сегодня принято говорить. Я думаю, что можно вести разговор на эту тему с Казахстаном, с Таджикистаном. Грузия, к сожалению, отрезанная ломоть. Украина, ситуация тяжелая. Ну, что, значит, есть еще, кстати говоря, такая же ситуация с Арменией, где достаточно высоки российские позиции, где достаточно высоко наше влияние. Не надо бояться имперских настроений, не надо бояться обвинений в каком-то восстановлении советской мощи. Мы должны понимать, что любое мощное крупное государство имеет зону своих интересов. Нравится это кому-то или нет. Мы должны понимать, что все разговоры на тему либеральных ценностей и демократии инспирируются теми, кто имеет самое отдаленное представление об этих самых либеральных ценностях. Мы должны понимать, что страны, провозглашающие эти самые либеральные ценности и демократические принципы в качестве своих основополагающих идей, в действительности ведут настоящую имперскую политику, подминая под себя другие государства и заставляя иные страны выполнять свою волю и действовать по ими же утвержденными правилами. Это та ситуация, при которой на память приходит поговорка «С волками жить по-волчьи выть». Можно много проводить примеров подтверждения моей логики, но думаю, что значительная часть россиян в этом смысле меня поддержит. Никто не ставит вопрос о создании Советского Союза, тем более в тех границах, которые существовали до 1991 года. Но то, что существует ряд стран, готовых объединиться в единую систему, в единую страну, в единое пространство, это несомненно. Зачем нам гнать от себя тех, кто по-прежнему нам близок, и кто по-прежнему связывает с нами свое будущее? Зачем нам их от себя отвергать, тем самым швыряя в объятия наших потенциальных противников?
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте. Добрый. Есть большая разница между властью Ельцина и Березовского и властью Путина. Когда в 97-98 году шахтеры бастовали и перекрывали Транссибирскую магистраль, Березовский мог убедить Ельцина силовым путем ее разблокировать, но они не стали. А Путин послал нас пожилых людей на женщин-омоновцев. Поэтому Путин никогда не сможет стать оппозиционером, то есть, если, естественно, не будет представлять какой небольшой очень кулачок тех, который вдруг такое случится, все потеряет после 2008 года?
Ну, можно вспомнить судьбу парламента, Верховного Совета России.
Это опять к вопросу короткой памяти. Вообще, Борис Абрамович Березовский в свое время был одним из наиболее ярых и последовательных сторонников, причем публично высказал свою позицию о, скажем, немедленном запрете Компартии, о разгоне Компартии, что не помешало ему через некоторое время начать переговоры о финансировании КПРФ и газеты «Правда». Поэтому с точки зрения большевистской идеологии именно вот по принятию решений, по жесткости продавливания своих позиций, Борис Абрамович Березовский был более чем ярым сторонником вот этой, так сказать, политики абсолютного, знаете, как бы сказать, политики беспредела, если можно так выразиться. И что касается того, что мог ли он убить Ельцина, не мог, большие сомнения. Думаю, что степень влияния Бориса Абрамовича на покойного ныне президента значительно преувеличена. И это тема отдельного разговора, но вот могу заключить пари. Если та модель, о которой я говорю, она из области фантастики, но в жизни бывает всякое, вдруг случится, и Путин через некоторое время окажется лидером оппозиции, вот все те, кто звонили, вот эти вот новые, как бы так сказать, помягче, чтобы никого не обидеть, вот эти новые представители демократической общественности с такой же рьяностью и горячностью, с какой сегодня они клеймят действующий режим, с такой же горячностью они будут лидеров этого самого действующего режима всячески славословить и защищать. У россиян, к глубокому сожалению, очень короткая память. Мы очень быстро забываем то, что было вчера, и очень быстро меняем свои точки зрения, чаще, чем кокотка меняет перчатки, а Борис Абрамович Березовский – политические убеждения.
Одним из сценариев сохранения Владимира Путина в Кремле является переизбрание нового союзного руководства России и Беларуси. Мог ли Александр Лукашенко предотвратить этот сценарий, отвергнув Александра Вишнякова как опытного предвыборного технолога?
Да нет. Это, знаете, конспирологическая такая логика, довольно сомнительная. Нет. Я не вижу необходимости Путину идти на какие-то сложные юридические ухищрения для того, чтобы остаться на третий срок. Если он примет такое решение, это произойдет без всяких выборов союзного государства.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был депутат Александр Хенштейн. Обсуждали ситуацию в Содружестве независимых государств. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.